Картина недели.
Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Подводим на троих некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой части программы предлагаю поговорить про нефтематушку. На этой неделе Трамп начал договариваться с саудитами. По крайней мере, такие слухи появились. На этом фоне нефть подросла, доллар и евро подешевели по отношению к рублю. Но все это тут так, по чуть-чуть, чисто символически.
Да, потому что на этой неделе стоимость российской нефти «Юралс» стала даже слегка, извините, отрицательной. То есть стоимость доставки нефти в Европу превысила стоимость самой нефти по апрельским контрактам.
То есть производители, российские поставщики нефти, они должны приплачивать тем людям, тем компаниям, которые получают эту нефть. Вот такой парадокс. На этом фоне в понедельник по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. После этого начались заочные консультации министров энергетики и всех заинтересованных сторон. Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Россия. В конце недели, в пятницу, Трамп заявил, что на самом деле никаких уступок в ходе переговоров между Россией и Соединенными Штатами не обсуждается. США не предлагает сократить добычу нефти.
Никто не собирается сокращать добычу нефти. Вот что.
В связи с этим такой вопрос. Есть ли вообще перспективы у нашей страны? Потому что бюджет, если цены на нефть останутся на таком уровне, на каком сейчас, а я повторю, временами они становятся отрицательными. В среднем нынешней весной нефть торгуется, российская нефть торгуется на уровне где-то 15-16 долларов
за баррель. Да.
При том, что бюджет у нас сверстан, исходя из цены в 45 долларов за баррель.
У нас
перспективы у нашей страны вообще есть.
Дима, вот вы меня развеселили, понимаете?
Так, давайте.
Вот
давайте
я веселиться. Могу точно сказать, что всю прошлую неделю я совершенно точно не занимался продажей нефти.
Мы тоже.
Я уверен.
Не поверите, и
да,
мы тоже.
Что и вы не занимались. Я не планирую никогда в своей жизни заниматься продажей нефти.
Ну, не сглазьте.
Вот эта вся история, мне кажется, да, спасибо вам большое. Она мне вся кажется историей вот с нашей психологией до коронавируса.
То есть это такой привет из прошлого, что мы это обсуждаем сейчас, да?
Он может быть и привет из будущего, потому что я еще раз подчеркиваю, я думаю, что к концу лета вот эта вся история с коронавирусом, тем, кто не погибнет.
От паники.
И тем, у кого не погибнут родные и близкие, это будет казаться очень далекой истории. Но вы мне напомнили анекдот советских времен, когда Чукча сидит на берегу, к нему приезжает инструктор райкома партии с листом, с назарядкой, и говорит: так, Чукча, мы тебя назначаем почетным академиком. А тот сидит, ловит рыбу, так смотрит, как-то несколько недоуменно, и говорит: ну ладно, ну а по нечетным-то можно рыбу будет ловить?
Понятно.
Вот это вот все разговор сейчас про нефть, он прямо для меня. Я не являюсь малооплачиваемым работникам, я, в общем, получаю неплохую зарплату, там где-то 200 тысяч в месяц примерно, на руки там 1170 выходит со всеми моими надбавками за то, что я академик и что-то там еще.
Я понимаю, вы не почувствовали сокращение покупательной способности своей зарплаты за последний месяц на 20%? Вы этого не почувствовали?
Я человек старого поколения.
Так.
Я полтора месяца назад купил где-то там 15 кило гречки, я купил где-то банок 30 какой-то очень хороших, да, каких-то мясных консервов. Угу. Я очень люблю шпроты. Вы знаете, я иногда их покупаю как деликатес, но тут я попросил, мне помощник привез домой 20 банок.
Как пирует Записоцкий.
Мясо мне положили в морозильник, как мне говорят, хватит месяца на 3. Хлеб мне вреден.
А продажи морозильных камер, вот не холодильников, а именно морозильных камер в России за последние месяцы выросли в 2 раза.
Та-да.
Правильно все люди делают. Поэтому, вы знаете что, я себе сказал, что я не буду совершенно волноваться.
По поводу нефти.
А вот сейчас самое замечательное время делать с нефтью, да пусть они с нею делают, что хотят. Вы знаете что, происходит игра, суть которой мы не понимаем, а Путин и Сечин ее понимают замечательно. Это большая глобальная игра. Мы видели ее объяснение. Но это уже на уровне игры в покер, потому как я не
объяснение,
люблю...
кстати, неубедительно.
Я не люблю покер. Нет, есть очень понятные объяснения. Это все и Сечин объяснил. Путин, конечно, это не объяснял, но очень много экспертов.
Я напомню для тех, кто только что проснулся, объяснение Сечина. Мы боремся с американскими сланцевиками, с добычей нефти со сланцевых месторождений. То есть при нынешнем уровне цен на нефть сланцы нерентабельны, они закрываются, и в результате Россия получает дополнительные рынки сбыта. В тот момент, когда нефть пойдет вверх, у нас будет дополнительный рынок сбыта. Мы вытесняем других поставщиков, американских поставщиков
нефти.
Совершенно
точно вы все это объясняете.
А, чудесно, только российская нефть не нужна сейчас никому. Потому
так
что,
же, как и американская сланцевая.
Да-да-да.
Так же, как что... и саудовская. Никакая никому не нужна. Ее хранить негде в данный момент.
Да.
Вот. Морозильные камеры не закупили для нефти.
Есть гипотеза, что в этой игре в конечном счете выиграет тот, у кого наиболее крепкие, ну, не буду говорить, какие части тела.
Понятно. Вот. Золотовалютные резервы.
Будем так это считать, да.
Ну, если иметь в виду государственное тело, то да, конечно, золотовалютные резервы. При этом экономисты уже подсчитали, что Россия чувствует себя значительно круче, чем Саудовская Аравия. У нас примерно равные золотовалютные резервы, но у них поступления в казну все практически от нефти, а у нас намного меньший процент по сравнению с Саудовской Аравией.
Это, кстати, правда.
Порядка 65% нашего бюджета это нефтяные доходы.
65, а у них 90 с чем-то, это правда.
Вот это мы все читали, да. Вот давайте будем сейчас исходить из этой гипотезы. Заметьте, что Путин никому не пошел на поклон, Россия не инициировала никакие переговоры, Трамп звонил Путину. Вот по сланцевой нефти они могут ударить, потому что это уже не первый период нерентабельности производства сланцевой нефти.
Как бы практика показывает, что они очень быстро восстанавливаются.
Вы знаете, Дмитрий, да, это известно тоже. Но также я думаю, что и вы видели вот эти материалы. Сланцевый сектор сейчас работает в условиях наличия очень больших кредитов. Угу. Они уже в предыдущие периоды набрали кредиты, поэтому как раз вот здесь их работа в рыночной системе, она может против нашей полутоталитарной в хорошем смысле. Мне нравится вообще тоталитарная система, они в ряде случаев удивительно жизнеспособны. Дальше, вы понимаете, Трампу надо переизбираться, дальше, значит, будут сейчас банки отказывать в кредитовании вот этому сектору. Трамп, возможно, конечно, сделает туда бюджетные вливания, а может быть и не сделает, а может быть он перестанет бороться с нашим Северным потоком. Поэтому я думаю, что для России это интересная возможность сказать, ну давайте мы посмотрим, кто кого.
Отлично. У меня тут сломался ноутбук. Где-то недели две назад сломался ноутбук совсем. Я начал покупать новый. Я выбирал его в течение 5 дней, довольно долго. За эти 5 дней ноутбук подорожал на 15%.
То ли еще будет ой-ой-ой.
Да, у меня...
Еще повыбираете, подорожает еще на 30.
Да, кстати. Долго ты думаешь, Дмитрий Делинский?
Да, на последнем издыхании находится холодильник. Мне его скоро покупать. Мне покупать духовку для маминой квартиры. Там, значит, поменяли кухню. И я понимаю, что мне нужно это покупать вот прямо сейчас. Вчера нужно покупать, потому что завтра и послезавтра цены на технику вырастут кратно, потому что мы боремся с американскими сланцевиками.
Да.
Клево.
Да. Но если вы обойдете сковородкой пару-тройку месяцев, то цены пойдут вниз.
Александр Сергеевич, мы ловим вас на слове.
Вспоминаем 14-й год, вспоминаем 16-й год. Я что-то не помню, чтобы цены пошли вниз.
Это очень мило, но я вам должен сказать, что если бы Путин проводил бы иную политику,
был бы хуже.
Мы бы уже сейчас находились где-то в том месте этой жизни, где находится вольная Украина. Угу. Он отстаивает наши интересы, он отстаивает их довольно-таки жестко. Конечно, он отстаивает интересы российских олигархов, но и про простых людей он тоже не забывает.
То есть, конечно, мы затягиваем пояса сейчас для того, чтобы нам стало лучше в обозримом светлом будущем.
Да, мы вот с вами, когда идем за микроволновкой, мы не видим вот весь вот этот пасьянс, который складывается, раскладывается. А он очень сложный. Россия все-таки пока остается сырьевой державой. Нам надо закончить с Северным потоком 2. Поэтому мы сейчас постарались сделать так, чтобы американцам было совсем не сладко с их сырьевыми проблемами. А может быть, за это время, знаете ли, вот наш там трубоукладчик, он дойдет, куда он шел. Он шел с Дальнего Востока, но в последнее время мы должны были к нему и прикрепили военные корабли, чтобы он дошел. Потому что с ним многое могло случиться, знаете ли.
Я напомню историю. В прошлом году строительство Северного потока 2 остановилось в Балтийском море, вот эта труба, ведущая в Европу, в связи с тем, что американцы ввели санкции против строителей Северного потока 2 и бельгийское или голландское судно, я не помню.
Там сняли швейцарские фирмы сняли.
Да. Судно, которое занималось укладкой труб на дно Балтийского моря, оно просто снялось с этой стройки из-за американских санкций. Стройка остановилась.
Да, и сказали, да, мы лучше вам проще заплатим там не неустойки все, но мы останавливаем стройку Северного потока. Там, по-моему, километров 150-160 не достроили к тому моменту. Вот, так может быть, мы сейчас, вот пока будут идти эти бадания, свяжем американцев по рукам и ногам с их уже сланцевыми проблемами. Может быть, мы сейчас все это кое-как достроим или даже хорошо достроим. Может быть, мы подадим наш газ туда. А может быть, мы сейчас потратим часть денег из наших резервных там, стабилизационных фондов. Может быть, мы отстоим свою долю на международном рынке. Вот сейчас Саудовская Аравия снова собирает там ОПЕК+. Плюс это значит вместе со странами, которые в ОПЕК не входят, с Россией и с рядом других стран. Только жестко надо отставить свои интересы. Надо иметь силу. Вот сейчас по этим вопросам у России сила есть?
Но в целом, какой бы неплохой ситуации не смотрелось с геополитической точки зрения, мы-то с вами, обычные жители России, переживаем некое состояние идеального шторма, когда спад в экономике, связанный с коронавирусом, наложился еще и на падение цен на нефть.
Ой, да как мы его еще почувствовали? Никак мы его еще не почувствовали.
Ну, я просто... же вам уже сказал, техника подорожала на 15-20%.
Ой, какой ужас!
Да, это действительно кошмар.
Да, микроволновка подорожала на 15%.
Александр Сергеевич, еще раз скажите всем нашим слушателям, не время, товарищи, сейчас покупать микроволновки. Время покупать гречку и спокойно себе сидеть дома. Сковородкой можно воспользоваться, Дмитрий Делинский.
Я боюсь, что жена в какой-то момент
воспользуется сковородкой
не по назначению. Так, на этой оптимистичной ноте прервемся. Маленькая пауза. Александр Записоцкий, Ольга Маркина и Дмитрий Делинский. Вернемся в эту студию через 2 минуты.
Картина недели.